говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Есть люди, для которых 5 мая все еще день печати. Эти люди, во-первых, живут в Белоруссии. Там эту дату вообще не отменяли, а наоборот, президент страны в 96-м году лишь подтвердил ее своим указом. Оппозиция этим, конечно, недовольна. Она утверждает, что есть много исторических вех в истории белорусской печати, по случаю которых можно было бы назначить праздник. Почему бы, например, не отмечать рождение в 1861 году газеты «Гутарка двух соседов», извините за акцент, к примеру. Почему мы до сих пор отмечаем рождение газеты «Правда», они интересуются? Вот в России же отменили 5 мая и празднуют 13 января рождение газеты «Ведомости». В утешение скажу белорусским коллегам, что в России как раз не все довольны отменой старого доброго дня печати, который с выходом в свет газеты «Правда» в последнее время ассоциировался ровно настолько, насколько с ВЛКСМ ассоциируются газеты «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец». Просто был такой практически семейно-профессиональный праздник, который те, кто работал в советской прессе, отмечают, между прочим, до сих пор и друг друга с этим праздником поздравляют. А выбор для дня печати 13 января, так вот я лично считаю вовсе неудачным, потому что совсем другое событие мы в этот день празднуем. Все знают, какое именно, в ночь с 13 на 14, не до печати. Итак, у нас в студии сегодня те, кто признает день печати по старому стилю. Это Акрам Муртазаев. Здравствуйте, Акрам. Здравствуйте. Независимый публицист. С нами заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец», вот газеты с партийным названием, с прошлым названием, Айдер Муждабаев. Здравствуйте, Айдер.
Здравствуйте.
И с нами на связи, конечно же, «Комсомольская правда», заместитель главного редактора Андрей Дятлов. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, добрый день.
Ну, вы согласны, Андрей Дятлов, с тем, что 5 мая все еще день печати?
Да, конечно, согласен. Вот. Тут все ходят по этажу, поздравляют друг друга с большим удовольствием.
Айдер, согласны?
Ну, нас тоже поздравляли сегодня с утра.
Акрам?
Абсолютно, да.
И
мы
я смски получила.
С утра все,
да,
поздравления.
Я тоже получила смски от своих бывших коллег, с которыми там много лет работала в газетах. У нас сегодня праздник, а все остальные хотят присоединяются, хотят не присоединяются, личное дело. Одним словом, вот я предлагаю сделать так, как раньше мы на собраниях. Что такое было 5 мая? Это было в первую очередь собрание. Сначала торжественное собрание, где кто заслужил грамоту, получал грамоту. Кто не заслужил, хлопал коллеге, который ее получил в вашем присутствии. У меня был, например, один такой день, 5 мая, когда вся наша семья, кто работала в разных совершенно средствах массовой информации, собралась в одном зале, и все, каждый из нас получил, мама, папа и я, по грамоте. Было такое событие в семейной жизни. Так вот, подводили какие-то итоги этими грамотами праздничные. Мы сейчас тоже будем подводить какие-то итоги, и поэтому такой вопрос я задаю нашим слушателям и вам, уважаемые коллеги, далеко ли российская пресса ушла от советской? Я думаю, что будет вполне логично этот вопрос обсудить в праздник 5 мая, и далеко ли сам, поскольку сам праздник точно ушел недалеко, то вот далеко ли ушла российская пресса. Итак, телефон прямого эфира мы включаем позднее, а сейчас уже пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент Радио Свободы, и смс присылайте на номер +7 903 743-2801. И, Айдер, давайте с вас начнем, с ваших впечатлений. Вот как вам кажется, что советского осталось в нынешней российской... Если что-то осталось в нынешней российской прессе.
В нынешней российской прессе...
Советского.
Много советского осталось. Но не считая названий многих-многих-многих СМИ. Вот, я считаю, что, конечно, осталась советская вот эта совершенно незападная традиция оценочной журналистики, когда, так сказать, в каждой, во многих газетах и во многих заметках автор выдает свое видение, так сказать, ситуации. Раньше гвоздили, так сказать, со стороны партийной, как бы, с точки зрения, значит, ссылаясь на решение съезда партии, сейчас многие... значит, ссылаются на решение «Единой России» там или чего-то еще. Вот. Но это, в общем, перестановка слов, но на самом деле именно вот эта традиция такой, ну, как бы публицистической журналистики, она жива, и она сейчас возвращается в новом таком вот виде. В подавляющем большинстве печатных СМИ как бы, в общем, в одну струю все сливается, так сказать. Сейчас из-за кризиса немножко, так сказать, разные мнения начали появляться, но вообще, в принципе, это курс верный, вот, партии и правительства. А если уж посмотреть на Москве, тут сидим, можем спорить, рассуждать, насколько мы тут свободны, там не свободны.
Советские, не советские.
Да, советские, не советские, нам все это так мило, но возьмите любой провинциальный город, и вы обнаружите, что сейчас тамошняя пресса гораздо более советская, чем была при коммунистах, потому что, ну, может, не гораздо более, но примерно похожие ситуации. Те же фотографии раньше были, даже секретари парткома, кстати, свои фотографии не особо
вот обкомов
публиковали в газетах, да. А сейчас возьмите, приезжайте в любой город и возьмите местные газеты, там везде губернатор, там, в общем, такой, я бы сказал, даже усугубленный вариант советской печати.
Местный, уже такой, конечно, на местном уровне, потому что раньше был Брежнев там в этих газетах, там действительно не было раньше особенно этого секретаря парткома на первой полосе, а сейчас вот, пожалуйста. Андрей Дятлов, каковы ваши наблюдения, что советского в нынешней прессе? Можете о своей газете сказать, что у вас советского?
Уже одно и о своей, да.
Да.
Ну, во-первых, я согласен с тем, что вот эта вот советская сильно переместилась в регионы. А во-вторых, что мне нравится, что осталось от советской прессы, вот Акрам, может быть, меня поддержит, мы с ним вместе в комсомолке работали, это желание хорошо писать. Оно стало, к сожалению, не во многих газетах, но оно вот от советской власти как-то перешло. Вот в «Комсомолке», например, мы стараемся, чтобы текст можно было еще не просто осмыслить, но и почитать, чтобы он нормально читался. И поэтому бережем свои золотые перья. И мне нравится, допустим, что вы пригласили Акрама, потому что он был одним из золотых перьев, которые эту традицию до сих пор несут. Вот. Еще, конечно, от советской прессы осталось.
Я не знала, что у нас сидит носитель советских традиций.
Он носитель золотого советского пера. Между прочим, вот посмеяться можно, конечно, но дело в том, что школа-то пропала. Людей-то не учат работать по газетному так, чтобы читателю нравилось. Не просто, чтобы читать что-то почитал и что-то для себя взял, чтобы еще и нравилось читать. К сожалению, этому не учат. Вот я рад, что в каких-то газетах это от советской прессы еще осталось. Ну, вот так. По цензуре, ну, скорее цензура перешла в какую-то самоцензуру, более даже, может быть, глубокую, чем советскую. Но это такой отдельный вопрос.
Ага, понятно. То есть вы так, в общем, что хорошего получилось, сказали, осталось в российской прессе. Вот Айдер сказал, у нас хороший баланс. Айдер сказал, что плохо. Ну, нет, почему надо все, праздник, это такой праздник объективный, со слезами на глазах, да, немножечко. Пожалуйста, Акрам, вы считаете, что вы теперь у нас как символ практически советской печати, символ лучшего, что было в советской печати?
Не, ну это не символ, это, я считаю, Андрюша, спасибо за такой хороший комплимент, но это же была школа комсомолки, да? А школа такая, когда материал с первого раза принимался очень редко, да, когда с колес материал практически не попадал на полосу, а все тщательно правилось. То есть языку придавали какое-то особое значение. В комсомолке этим отличалось, и все те, кто прошел школу комсомолку, те отличаются каким-то особым отношением к слову. Это было железно. Но я бы сказал, что это не традиция какой-то советской школы, это традиция вообще русской журналистики. Она была на протяжении многих лет, и в том числе захватила и советский период. И советский период как бы...
Просто это... советскому периоду не удалось истребить эту традицию.
Нет, но и еще как бы вот эта работа над словом, это был своего рода как бы еще какой-то, имел какой-то подтекст, потому что в этом мы пытались заложить какие-то слова между строк. Вот, да, вот сейчас вот тоже учимся читать между строк, между букв, да, смотреть телевизор выключенный. Мы сейчас все это приучаемся. А что касается того, что возвращается, вот Андрюша сказал правильно, как бы изменилась позиция цензора. Если раньше он сидел где-то у нас на третьем этаже, да, в издательстве «Правда», а вообще он сидел на китайском проезде, то сегодня цензор переместился куда-то, да. И если мы обманывали цензора на китайском проезде и на третьем этаже, то обмануть цензора, который сидит в груди главного редактора или там в тебе лично, то практически невозможно. Поэтому я бы заметил такое усиление управляемости демократии. Да? Она стала совершенно идеально управляемой.
Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой празднуем День печати по старому стилю. С нами заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов, заместитель главного редактора газеты «Московский комсомольец» Айдер Муждабаев и независимый публицист Акрам Муртазаев. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, далеко ли российская пресса ушла от советской? 660-1055 пейджер, абонент Радио Свободы, СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Уважаемые коллеги, сегодня, не указывая, что это к Дню печати, вышла публикация в газете «Известия», посвященная состоянию умов в российской печати. Написал ее главный редактор газеты «Шесть соток» Андрей Туманов. Я прочитаю начало этой публикации. То, что журналисты врут, знают все. Поэтому поставим вопрос по-другому. Должен ли журналист врать? Кому не нравится слово «врать», пусть будет слово «фантазировать». Хотите мое мнение? Не просто должен, а обязан. Иначе он плохой журналист. Но вопрос, что врать и как врать. И дальше Туманов говорит, что если вы, конечно, опорочили человека, оклеветали, это нехорошо, так врать нельзя, это и на статью может потянуть. Но если вы врете во благо, если вам надоело писать о чем-то таком мрачном, катастрофическом, вот о том, чем сейчас люди напичканы и уже устали слушать, а вы устали об этом писать, то тогда вы должны придумать что-нибудь веселенькое. И дальше он рассказывает хорошую, добрую, веселую новость, и дальше он рассказывает историю, как один его знакомый журналист придумал ситуацию, даже не ситуацию, а совершенно конкретно дал информацию в свою газету о том, что в Битцевском лесу белки украли у азербайджанцев 300 килограммов кедровых орешков, пробрались через дырочку в их мешки, вот там азербайджанские торговцы держали орешки, и вытащили все эти орешки, все 300 килограммов. И эта информация обошла все газеты. И дальше Андрей Туманов размышляет о том, что ведь что хорошо в этой истории, что, во-первых, обратили внимание на состояние, конечно, это все ерунда, но не могут там эти белки украсть 300 килограмм, это он тем больше, что он придумал, но никто не знал, что он придумал. А обратили внимание на состояние леса, на то, что белки голодные, действительно, может быть, их нужно подкормить. И вот он считает, что врать во благо – это нормально. Кстати говоря, я по этому поводу решила все-таки уточнить, что это была за публикация. Оказалось, я подняла все газеты за 2003 год, просто из интереса, из спортивного, оказалось, что эта публикация действительно была самой газеты «Шесть соток». Я не исключаю, что сам Андрей Туманов придумал эту историю с белками и описывает себя. И поэтому, собственно говоря, для того, чтобы оправдать свой тогдашний поступок, он нам сегодня в День печати и говорит: ребята, почему бы нам не врать? Когда в жизни все так плохо, может быть, что-то такое придумать занимательное, нормальное и пушистое, вот как он пишет, белки, это же пушистое и милое что-то такое, чтобы люди подхватили, обсуждали и даже, может быть, произвели какие-то полезные акции. Андрей Дятлов, вот, пожалуйста, ваше отношение к такой позиции, почему бы нам не наврать?
Ой, я вообще немножко по-другому на это смотрю. А врать вообще не надо. Туманов, как и многие. Просто надо посмотреть, что в действительности есть хорошего. Ведь зацикленность наша в газете, в газетах, на том, что мы как-то чернуху гоним, и в телевидении, там утром же встаешь чайку попить и идешь с бодрым зарядом на работу. Здесь убили, там расстреляли, здесь джип врезался, здесь сгорело. Это типичная такая панорама новостей. Можно же найти и хорошие вещи. Я с удовольствием вообще в жизни вылавливаю хорошие моменты. Я, например, вот с удовольствием узнал, что в Калининграде, то есть плохо, что в Калининграде развалили памятник ветеранам войны, прошедшие, значит, и в частности, пушку, которая там стояла, выкинули в болото. Но зато администрация не дрыгнулась. Зато приехали ребята на джипах, какие-то, значит, местные лайт-олигархи, сговорились, приехали, вытащили ее из болота на тросе, подняли на руках, поставили на постамент. Все починили. Шикарная новость, что там придумывать-то? Надо просто посмотреть, что вокруг происходит. Мы просто зациклились на плохом. Надо от этого отцикливаться, если можно так сказать, и заниматься хорошими вещами, если их не хватает.
А есть такая специальная установка в газете отциклиться от плохого и все-таки переключиться на хорошее?
Знаете,
специально
вот у нас, например,
вы стараетесь это делать?
У нас есть, мы каждый раз сидим, вот номер смотрим с точки зрения еще баланса, да, чтобы все-таки человеку и почитать, что было, и повеселиться, что было, и задуматься, над чем было. Ну, нельзя же одну чернуху гнать, это кошмар.
Да, спасибо. Андрей, Айдер, пожалуйста, как вы формируете баланс позитивных и негативных? Если у вас сплошной негатив, можете придумать что-нибудь веселое, доброе, вечное?
Ну, я не помню, что вам что-то придумали веселую, добрую, вечную. Так, если действительно есть повод, Андрей прав, надо, конечно, писать позитивные вещи, каких-нибудь героях. Вот недавно у нас была заметка, как герой-инвалид там спас четырех здоровых мужчин, провалившихся под лед. Но чем не позитивная заметка? Вот там все живы, все здоровы, так сказать, парень, герой, красавец, там, так сказать, с ногой с больной. Вот. Ну, не знаю, там можно, наверное, в каждом номере найти какой-то позитив, не одни уж там убийства. И, вот. Ну, а с другой стороны, посмотреть, сейчас включите телевидение, пощелкайте каналом, там все сюжеты про белочек, там все хорошо. Так, может быть, белочек заменили медведями теперь, вот, но тоже все хорошо, и жить хочется. И когда у меня настроение портится, я включаю первый, второй каналы и радуюсь жизни. Ну, вот никаких проблем. А то, что там газеты какие-то там иногда чернух какой-то публикуют. Ну, так что такое газета? Там сколько это процент от общего потока новостей, которые среднестатистический россиянин на себя принимает? Так, я думаю, что очень правильная заметка про белочек. Она очень своевременна именно к 5 мая. Я думаю, что сейчас вот большинство...
А вышла-то она 13 января?
Ну, что не напишешь 13 января. Вот. Я хочу сказать, что сейчас вообще, так сказать, журналистика про белочек в основном стала. И вот хорошо это, плохо. Ну, время расставится на свои места, но сейчас у нас один сплошной позитив, мне кажется. Ксюша Собчак, «Звезды на льду», «Подо льдом», там, я не знаю, где они там, на потолке скоро висит,
прыгают,
начнут.
Белочки,
да.
Прыгают.
Умилительнейшая картина, так что я считаю, время белочек просто наступило.
То есть Туманов прав.
Абсолютно прав. Гениальная заметка, я считаю. Все в его духе. Уж не он ли идеолог вообще всего этого позитива?
Да, судя по тому, ну, я еще раз, чтобы слушатели не запутались, сегодня, 5 мая, он оценил всю эту историю с белочками, которая на самом деле произошла 13 января 2003 года. Вот он через 6 лет уже вспомнил это. Может быть, совесть мучает человека все эти годы, и он решил все-таки обсудить с вами свой тогдашний или там поступок своего тогдашнего издания. Акрам, пожалуйста, дело в том, что почему вот к вам отдельный вопрос. Ведь Дмитрий Муратов, он довольно-таки комплексует от того, что издание у него, как он сам говорит, остроумно, по-моему, чего никак не собирая, все пулемет получается. Он же вот пытается какие-то полосы вводить добрые, выходного дня. Ну, когда-то вечная память Ани Политковской ее перенастраивала на дрессировку собачек или что-то в этом роде, и она действительно очень хорошо это писала. Но не получается у газеты быть позитивной и нести вот этот вот заряд, тот самый, который с точки зрения Андрея Туманова должна нести пресса. Вы считаете, это дефект издания врожденный? Или, ну, вот, или формат такой? Или это ниша? Или зачем, и вообще зачем из нее выбиваться?
Не, ну почему? Здесь же новая, надо сказать, что не всегда была такой очень, очень зацикленная. Она, мне кажется, что вот стала такой в связи со временем, когда не отзываться на какие-то проблемы невозможно. И как бы здесь Айдар абсолютно прав, когда говорит, что есть такие каналы, где сплошные белочки, да. Белка — это символ страны, да, вот, и вот сплошная белка. Мы же, вот смотрите, теперь раскрасили фильм же «17 мгновений весны». Это абсолютная белка, да, да, да. Теперь осталось только озвучить Герасима, и вообще будет классная вещь. Поэтому вот это соотношение, я не знаю, мы никогда не думали над этим, не задумывались, поскольку вообще-то концепция газеты подразумевает, что вот на этой полосе не может стоять ничего ужасного, да. Ну вот она в какой-то мере, мне кажется, сегодня вновь немножко нарушена, и как бы вот эта информация о происходящих ужасах, она забила все полосы. С этим действительно надо просто как-то чисто механически бороться.
Чисто механически. Вот как говорит Андрей, пропорционально.
Абсолютно.
Просто категорически соблюдать пропорции.
И здесь я тоже соглашусь с Дятловым, то, что событий происходит достаточно очень много. Вот, пожалуйста, вчера я залез в интернет, нахожу просто какую-то сумасшедшую заметку для наших дней. Мужик прогуливался с собакой, собака залезла на лед, как вот провалилась под лед, начала тонуть, он полез ее спасать, собаку спас, сам утонул. Да.
Позитив сплошной.
Я не знаю, здесь что больше? Вот это отношение, да, человеческая трагедия, и вот это здесь все в комплексе можно рассматривать, но уже сам по себе факт, когда человек может кого-то спасать. Если помните, «Комсомолка» в свое время устами Константина Симонова написала про Мерзлова, который ценой своей жизни спас трактор. Да, и тогда ему сказали, что вот как бы спасать запчасти, там, железки, это ему Грановский ответил, что, в общем-то, не совсем логично. А здесь случай другой. В общем, Что бы мы ни говорили, это все-таки какое-то событие
это
в наше
точно,
время.
Это позитив в духе «Новой газеты», точно.
Я предлагаю, уважаемые коллеги, все-таки «Новую газету» критиковать, если так можно выразиться, за малое количество позитива сложно. Если столько коллег погибает за такой короткий период времени, я думаю, что, конечно, откладывают отпечаток на редакционную политику и на все остальное.
В первую очередь критикует ее главный редактор за это. Вот в чем дело. Мы так уж присоединяемся просто к нему.
Не, мы же не критикуем, мы же обсуждаем это. Здесь какая критика?
Ну, понятно.
А моя родная газета?
Я да, мы говорим о том, что человек, даже вот главный редактор, в общем, страдает в каком-то смысле.
Ну, и мы страдаем, мы тоже не можем уйти от жизни. Но вот, что же мы в МК начнем про Белочка, одни заметки печатать, кто нас будет читать? Та же самая ситуация, я думаю, в других газетах.
Нет, Акрам сказал, что не одни, а вот все-таки какую-то пропорцию просто сесть. Вот точно как Дятлов сейчас рассказывал, что вот у нас достаточно уже этого негатива, все, ставим точку, остальное в следующий номер переносим, а здесь искусственным просто командно-административным методом публикуем вот здесь вот материалы, которые более-менее кажутся
добрыми и вечными. Не, ну в туалете холодильник нельзя поставить. Да? Вот строительство газеты – это строительство дома.
Так здесь... все так и делают, на самом деле. Ну, все кто планирует газету, любая редколлегия, она стремится, чтобы в каждом нашем номере не был там темным или, допустим, слишком проблемным или слишком там развлекательным. Конечно, все стараются соблюдать баланс. Вот если это не вестник, там, сказать, генпрокуратуры.
Я читаю, что нам уже написали к этому времени. Ирина Волкова пишет, начало 90-х, это рассвет журналистики. Тогда в МК можно было читать статьи Хинштейна, сейчас только Минкин и Калинина. Многих уже нет на свете, многие получили черную метку. Но те, кто продолжает писать, конечно, поздравляю с праздником. В первую очередь журналистов «Новой газеты», «Радио Свободы» и ваших гостей. Спасибо, Ирина. Добрый пишет, журналистов сегодня учат... как правильно освещать в прессе национальные проекты и защищать интересы богатых. На телевидении их учат ораторить 100 слов в минуту на любую тему, вытравливая из нации этику, эстетику, если хотите, наш менталитет. Советских, то есть порядочных журналистов почти не осталось. Вот советская синоним порядочности в восприятии этого слушателя. Виталий Григорьевич пишет, постсоветская пресса не только ушла вперед, но она опущена и дискредитирована. Раньше пресса была властью, она не извергала и поднимала до небес, поднимала до небес, а теперешняя или заказная, или пустобрехливая, на которую власть и ухом не ведет. Демократизированная пресса далеко ушла от советской цензуры. Нет, пишет нам Александр с тремя восклицательными знаками. Мы про самоцензуру уже, Александр, вот говорили только что. Это страшно. Я всегда считала, что главное в журналистике информация, а оказывается, снять кассу. Так считает Светлана. Александр пишет, население в советское время было психически гораздо устойчивее, поэтому во всех СМИ читала и слышала. Там построили завод, здесь запустили АЭС, спустили на воду авианосец на страх агрессивному блоку НАТО, запустили ракету на Марс и так далее. Мы продолжим программу «Час прессы» через несколько минут, через две минуты, после краткой сводки новостей, а в программу «Время гостей» к Михаилу Соколову в 7 часов придет Юрий Афанасьев, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Грузии военнослужащие элитной бригады Министерства обороны подняли бунт. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», территория части, расположенная недалеко от Тбилиси, окружена. Военным предъявлен ультиматум сдать оружие. Несколько офицеров бригады арестовано. В Ульяновске задержана Ксения Крылова, член молодежного движения оппозиционного Российско-Народно-Демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Об этом «Радио Свобода» сообщила пресс-секретарь РНДС Елена Дикун. Нападение на свадебную церемонию в Турции, жертвами которого стали более 40 человек, вероятно, было кровной местью. Такое заявление сделал министр внутренних дел Турции Бесир Аталай. Ранее высказывались предположения, что виновниками трагедии могли быть курдские сепаратисты. Министр сообщил также о задержании 8 нападавших. Число официально подтвержденных случаев гриппа H1N1 в мире превысило 1000, сообщила Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, вспышки болезни произошли в 20 странах. 25 человек умерли в Мексике, 1 в США. Генеральная прокуратура России признала обоснованным возбуждение уголовного дела о незаконной охоте на Алтае в январе этого года, в которой участвовали высокопоставленные чиновники. Дело направлено в Следственный комитет. В Грузии сторонники оппозиции намерены сегодня на час заблокировать все въезды в Тбилиси, в случае, если президент Грузии Михаил Саакашвили не уйдет в отставку. 11 мая сторонники оппозиции намерены начать бессрочную блокаду главной автомагистрали страны. В Азербайджане предъявлены обвинения двум подозреваемым в причастности к нападению на Государственную нефтяную академию в Баку, в результате которого погибли 13 человек. В Кишиневе проходит первое заседание парламента Молдавии нового созыва.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. Отмечаем мы сегодня День печати по старому стилю. Призываем слушателей присоединяться к нашей отчетно-выборной конференции сегодня, к торжественному собранию по телефону 8 800 222 12, телефон прямого эфира, единый бесплатный, пейджер 660-1055, абонент Радио Свободы, СМС ждем на номер плюс 7 903 743 2801. С нами заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Айдер Дятлов, Андрей Дятлов, замглавного редактора газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев и независимый публицист Акрам Муртазаев. Вот вопрос вам, уважаемые слушатели, далеко ли российская пресса ушла от советской? Сергей Митрофанов, врач, написал нам, что в российской прессе появилось множество гороскопов, но, к сожалению, ничего не совпадает. Это действительно глубокое коренное отличие российской прессы. Раньше гороскопов не было.
Есть анекдот, очень короткий. Ученые открыли новый знак гороскоп, знак зодиака «Лох». Гороскоп на каждый день одинаковый.
Да. И, Андрей Дятлов, вот вы сидите, поскольку сейчас не с нами, вы делаете газету, то есть конкретным делом занимаетесь. Вы не слышали, у нас сейчас вспыхнула вот такая вот мгновенная дискуссия. Мнение ваше я хочу услышать по этому поводу. Газета «Московский комсомолец» сейчас ведет некую кампанию, то есть, по крайней мере, пишет публикацию за публикацией, о том, что мир свихнулся на этом свином гриппе. Что вы вокруг этой вакцины устраиваете эти пляски, в то время как от обычного гриппа мрет гораздо больше людей, это всего лишь пиар фармакологических компаний. Сейчас, Айдер, вы все поправите, вы же здесь сидите, вы можете все поправить, я просто расскажу
пока
быстро.
Пока принять в целом.
Да, да, пока в целом принимают, да, доклад принимается в целом. Вот. Я же, меня эти публикации, я же читаю газету каждый день, как-то коробят, потому что я считаю, что вы на них напустились? Вы создаете свою вакцину, что вы напустились на эту зарубежную фармакологию? Да слава богу, что они увидели новую опасность, сделали, создают какое-то лекарство, тратят на эти деньги, сидят, понимаешь, считают чужие деньги. Свое лекарство создавайте. И вот Айдер мне ответил.
Уважаемая Елена, Елена, да. Вы ведете явную антисоветскую пропаганду. В советской прессе невозможно было бы такое раздувание, такой явно проимпериалистический подход к совершенно надуманной проблеме непонятного еще и свиного гриппа. Они еще и издеваются, еще и придумали, так сказать, для нашего любимого мяса, значит, россиянами такое название. Это, я считаю, просто
мясо.
Оскорбительно. Я предлагаю им выговор по партийной линии объявить. Вот и вам тоже предупреждение.
Хорошо, я его принимаю, можем проголосовать. Андрей, пожалуйста, что вы скажете по этому поводу? Вот ваше мнение. Вы, наверное, тоже сейчас скажете, что это компания, навязанная западными СМИ.
Ну, конечно, естественно. Ага. А по простой причине. Я
вот они, советские журналисты.
А, нет, я советский журналист. Я там рос и воспитывался, и рукой моей водила советская власть, когда учился.
Да ладно, это не ругательство, мы все
значит,
оттуда.
Мы тогда, вот советская, кстати, я вот не согласен, при советской власти мы подняли бы дикую кампанию
вот.
О том, что империалисты пытаются нас, значит, удавить новой формой бактериологической
войны. Это они на нас напустили, да, эту вакцину, точно.
А так, ну, конечно, такая истерия какая-то, совершенно дурацкая, потому что я тут положил, как и «Московский комсомолец», слева одни цифры, справа другие. До 2 миллионов человек умирает в год от обычных видов гриппа, значит, по всему земному шару. Так, на всякий случай, да, если сообщить.
Да.
Вот, первое. Второе, значит, всучивают нам одно ровно лекарство, причем через Всемирную организацию здравоохранения, причем американское. Значит, мы должны за счет этого лекарства еще и экономику фармацевтическую в Америке поднять. То есть тут есть о чем как бы поговорить. А при этом нагнетается очень большая истерия. А и ВОЗ, и наши рекомендуют орбидол, пить побольше воды, заболели, обратились к врачу, ничего нового, про грипп мы не услышим.
Понимаете, да. Вот я хочу сказать, насколько по-разному мы смотрим разными глазами на одну и ту же заметку. Сегодня Москва «Комсомольцы» выходит публикация такая возмущенная, что сметают граждане, сумасшедшие граждане, то я согласна, что сумасшедшие граждане, сметают вот этот препарат, он не тирафлю.
Реклама запрещена.
На Т начинается, на Ю заканчивается. выговаривается. Вот сметают препарат, несмотря тю-тю, это сметают тю. Несмотря на то, что это стоит от 1400 рублей до чуть ли не 2000. А я, наоборот, смотрю на эту заметку радостными глазами, в том смысле, что люди, конечно, сумасшедшие, потому что я бы не стала, тьфу-тьфу, не дай бог, не заболев, его покупать. Но я рада, что этот препарат существует в аптеках. Вот чему я сижу и радуюсь, читая МК, что есть он.
Правда, но тогда надо назвать, если так вот по-нормальному, 50 препаратов и сказать, что вот этот С начинается на Ю заканчивается, стоит 1500, а вот этот вот, ну, условно говоря, на А начинается, на Л заканчивается, стоит 200 рублей или там 150 рублей. Действие одинаковое, потому что ничего нового. Этот грипп, кстати, этот штамм, был у нас на планете в 1990 году, на всякий случай, вот надо тоже это помнить. Ничего там нового нет.
Ну как, откуда же, Андрей, взять 50, если даже вот сидит эта продвинутая 10. Западная медицина и бьется над одним препаратом, а вы говорите 10, а в России, видите ли, 10. Ну, я не знаю. Да, пожалуйста, Акрам, вы скажите.
Я просто на нашем островке стабильности...
Меня никто не поддерживает на этом островке.
Поросячий грипп не пройдет, это железно. Мы вспомним птичий
грипп. Три поросенка вспомним, как они боролись за свою безопасность.
Мы помним о типичную пневмонию, все это... Как бы у нас каждый день 100 человек в России умирает от паленой водки.
Нет, у вас у всех какая-то такая логика. Мало ли от чего люди умирают, что мы зациклились на этом свином гриппе. Что это мир сошел с ума, все это пиар-компания. А мир хочет с этой болезнью бороться в зародыше. Они не хотят, чтобы была испанка там 1921 года. Что же вы на них так напустились?
Елена, мир хочет на этой болезни заработать.
Правильно, правильно. Да. Ой, Елена, я вам хочу сказать, что главное, чтобы в России не было медвежьего гриппа никогда. Потому что это может пошатнуть основы нашей государственности.
Все, нет, мой отчет. Я чувствую, не приняли, и даже без голосования это видно. Яков из Москвы, здравствуйте. Говорите,
добрый день,
пожалуйста.
Коллеги, я вас поздравляю с праздником. Я сам журналист. И хочу высказать короткую несколько реплик. Значит, первое, почему я считаю праздник свой именно 5 мая?
Да.
Во-первых, я считаю человеком советским, как бы там ни было. Во-вторых, я работал в газете «Правда», пусть в постсоветское время, а точнее в нескольких ее приложениях. В 96-98 годах. Сидел на улице «Правда» 24. И в-третьих, чем, отвечая на ваш вопрос, чем российская журналистика ушла от советской. Я не идеализирую советскую журналистику, поймите меня правильно, но советская журналистика действительно была журналистика Аграновского, условно говоря, и Ваксберга. Вот. А нынешней журналистике я ставлю такой же диагноз, как поставил покойный Друзенко, Плутник и Карапетян. Журналистика покончена, забудьте. Это вот, к сожалению, моя такая точка зрения. Может быть, кроме журналистики именно нишевой, как тот же самый Туманов, как спортивную журналистику, которой занимаюсь я, где я фактически никому, извините за нескромное выражение, не лежу и не пишу заказухи. И очень этим счастлив. А политическая, к сожалению, закончена, да, но извините, я никого бить не хочу.
Спасибо. Вам, Яков, еще раз с праздником. Татьяна пишет очень парадоксальное такое замечание. Для меня «Комсомольская правда» так похожа на газету советской эпохи, что нет никакого желания ее читать. Татьяна, считаю, все наоборот должно быть. Если сейчас «Комсомольская правда» похожа на ту «Комсомольскую правду», то наоборот должно быть желание ее читать, потому что тогда мы ее читали с удовольствием. Очень качественная, замечательная была газета в советские годы. Да, Акрам? И
да,
Альбер.
Да, да, да.
Вот все согласны, слава богу, хоть в чем-то.
Нет,
Андрей, ну вы-то точно не будете сопротивляться, что газета была замечательная.
Если бы была похожа.
Если бы была похожа.
Извините, МК тоже был очень хорошая газета.
Ну, про вас ничего еще пока не написали.
МК хорошая газета.
И сейчас, да, вот так.
Спасибо огромное.
Как мы друг друга любим в праздник-то.
А нет, это понимаете, какое дело. Есть оценка читателей, есть профессиональная оценка, не набиваясь на... комплименты в профессионализме, тем не менее скажу, что если бы газета делалась плохо и непрофессионально, она бы не имела такого распространения, таких тиражей. Это же, ну, это элементарно.
Точно. Москва, Кирилл, здравствуйте.
Почему Дом 2 имеет?
Ну вот мне кажется, что журналистика вот такая газетная скоро вообще отомрет, она перейдет в интернет. Вот, и надо все-таки сразу понимать, что сейчас много информации в интернете, поэтому газеты, вот я, например, очень редко читаю, читаю в основном специальные издания какие-то. Вот. А «Московский комсомолец» перестал читать после того, как они написали, что прекращено движение на Павелецком вокзале полностью, а там было просто изменение расписания небольшое.
Ой, ну вот. Как и вам принципе... немного, вы строгий какой. Вы так интернет уже давно должны бросить по этому принципу, закрыть и выключить, и не платить за него.
Тоже
так можно перестать с женщинами встречаться.
Ну да? Вот и поговорите о газетах, которые издаются в муниципалитетах. Вот это вот сладкие газеты, которые медом поливают власть муниципалитетную, да. Префектов, префектуру, это всякие окружные газеты, и вот эта любовь советская к памятникам. Когда Путин пришел к власти, вот он в Лефортово приезжал к нам, один памятник открыл, уходил он с президентского поста, открыл второй памятник. Но ни одной детской площадки новой не сделали. Дети играют сейчас на этих памятниках, рисуют мелом.
Ну вот вам и детская площадка.
Дети играют негде, играют на этих памятниках.
Ага. Кирилл, спасибо. Это правильно, очень важная тема муниципальных этих маленьких. Ну, примерно об этом говорил Айдер, просто он не говорил, что там муниципальное, да, говорил о региональных газетах. Но принцип этих маленьких районок абсолютно тот же. Они, ну, это же видно по этим маленьким каналам дециметровым. Что такое дециметровый?
Надо где-то спасаться журналистам местным тоже от кризиса. Им тоже хочется кушать. Поэтому я предлагаю, тем более в этот праздничный день, поздравить всех журналистов местных изданий, и среди них очень много честных, порядочных людей. Вот, и несмотря на то, что они в очень жутких условиях сейчас живут, хуже, может быть, чем коммунистических, многие публикации, даже в местной, даже в зажатой прессе, помогают людям конкретно где-то жить, решать свои проблемы. Это я знаю точно.
Угу. Виктор из Волгоградской области, между прочим. Виктор,
здравствуйте.
У вас там газеты есть в Волгоградской области такие, которые честные, или про губернатора опять на первой полосе?
Какого губернатора? Мы еще не знаем будущего губернатора. У нас Максюта скоро уходит.
А, у вас еще только выборы.
Какая драма.
Мы с праздником вас поздравляем.
Спасибо.
Ответ на ваш вопрос сложный, да, потому что, я думаю, отвечает только тот человек, которому за 50 может сравнить. По поводу демократии...
Ну, ничего нам с Айдером еще не исполнилось, и мы сравниваем.
По поводу демократии, она снизу, на самом деле, начинается заново. У нас будет второй этап, в этой осенью будем избирать местных руководителей. Тут такая будет рубка, так сказать, как бы. Вот на этого я бы, как бы... обратил внимание.
Виктор, ваша пресса, простите, сразу спрошу, с этой, да, рубкой справится? Потому что в Сочи не справилась. В Сочи просто отстранилась от этой...
Мы ценим репортеров, аналитиков. Аргументы, факты, аргументы недели. Андрею Гланову привет. По поводу гриппа, все-таки вы понимаете, вероятность высокая смертности. Вот в чем цифра-то.
Виктор, у меня ощущение, что вы журналист.
Нет, я мехмат МГУ заканчивал.
Понятно.
Москвич, который сбежал из Москвы на родину. Вот, понимаете?
Понятно. Спасибо, очень хорошо про выборы вы сказали, что будем надеяться, что Волгоградская область с этим справится, бедствием, которое сейчас ее ждет, волгоградская пресса. Советские газеты, как и положено, выходили ежедневно, и в них работали истинные профессионалы. Александр из Сызрани пишет. Да, ну что, сейчас кризис, понимаете, даже газета «Московский комсомолец» однажды номер пропускала, я помню, да, пару месяцев у вас такое было по пятницам.
Не было такого.
Не было такого, извините, ради бога.
Это была антиреклама.
Светлана Ивановна пишет про то, что свиной грипп выдумали фармацевты, я уже слышала раньше. Когда-то Жириновский говорил, что СПИД придумали производители презервативов. Мне кажется, что все это из одной оперы. Вот очень может быть. Может быть. Борис Павлович из города
Новочеркасск. Секс придумали, производитель презерватива.
Да, точно.
Да, символ страны. Уже непорочный, насколько я помню.
Символ страны, пишет Борис Павлович из Новочеркасска. Это вы так себя вот вели 5 мая на собраниях своих торжественных? Это после собрания уже начиналось?
Нет,
все, чего
с утра,
сейчас
с утра.
У нас в студии
советская
происходит.
Журналистика начинала,
да,
правду.
Давайте правду,
да,
расскажем про советскую журналистику.
Давайте, наконец-то.
Хотите,
давайте,
я расскажу, как начинался рабочий день в газете «Тамбовская правда».
Вот, вот оно, наконец-то.
Да, где одна из газет, где вторая газета, где я работал, где, так сказать, начинался мой трудовой этот путь. В 9 утра была планерка. В 9:30 в каждом кабинете уже наливали. И ветераны советской журналистики, доставая из столов, так сказать, заветренное сало, яйца, привезенные из колхозов, куда они отправлялись в командировку, вот, кусочек сыра, там, луковицу, чесночок, выпивали, и где-то к 12 часам номер сдавали в печать и расходились. Вот это была прекрасная советская журналистика. Вот это образ жизни, я рассказываю.
Да, ладно, тогда я присоединяюсь и рассказываю, что когда главный редактор моей газеты Борис Федорович Деревянко шел по коридору, все знали об этом, потому что он курил золотой Руно табак, и те, кто был еще утром, кто мог учуять табак, тот учуивал, а кто не мог, тот попадал в ту ситуацию, в которую попал наш фотокорреспондент, когда Борис Федорович зашел в кабинет и увидел, что перед ним стакан с прозрачной жидкостью. И наш доблестный фотокорреспондент, для того, чтобы не попасть в совсем плохую историю, взял на глазах у главного редактора стакан и выпил его ровно так, как он пил бы воду. И вот это был подвиг. Это было не 5 мая, это был обычный рабочий день.
Наш человек.
Наш человек.
Наш человек. Вообще, я считаю, что вот это и традиция выпивания, в этом я не в негативном плане сказал. Это был тоже такой внутренний протест какой-то против вот этого произвола партийного.
Это лучшая форма внутреннего протеста.
Самая лучшая, безусловно, форма внутреннего протеста. И надо сказать, вот я думаю, что все согласятся из моих коллег, кто сейчас меня слышит, что в советские времена даже в не очень трезвом виде журналисты были так профессиональны, потому что в газету был страшный отбор, попасть на ставку было очень трудно. Вот что они могли писать, уж что писали, это второй вопрос, но как они писали очень хорошо. Сейчас трезвые молодые журналисты так хорошо не пишут.
Так может, поэтому они и не пишут так хорошо, что они трезвые, эти молодые журналисты.
Можно сегодня начинать уже.
Виктор из Москвы, здравствуйте, прерывайте нас, пожалуйста. Виктор, здравствуйте.
Алло.
Говорите, здравствуйте.
Добрый день. С наступающим вас.
Наступившим.
Я хотел бы добавить к вашему смеху. Вы так смачно смеетесь, как будто все хорошо. А ведь на самом деле вот даже 400 километров от Москвы люди пожилые есть, дети недоедают. Вот. Ну почему журналисты не могут попасть в это несчастное Касторное? Вы хоть раз там были?
Несчастное что?
Касторное. Слыхали такое? Откуда началась Великая Дуга Курская?
Андрей Дятлов, вы слыхали это местечко? Это... Да? Ага, так он вот слышал. Так.
Был там Жириновский. Ну что, ребята, будем строить. Помогайте мне. Принимайте. Это было еще сколько? Ну, 2 года назад. И все на этом. Как будто там какие черти живут.
А что там
люди
строить-то надо? Вот вы сейчас оттуда звоните?
Нет, я с Москвы сейчас.
Да, а что там строить? Так что вот конкретно он обещал построить, ну, и не построил?
Вы поймите, там же люди живут, наши, россияне.
Ну, мы понимаем, что да, они там живут. Чего там не построили-то?
Так ничего там не строится, понимаете?
Ну да.
Люди на выживание. Я вот очень хотел, чтобы приняли участие журналисты, потом это все дошло бы до Минфина. Вот, обязательно.
Вот, Виктор, спасибо большое. Но я вас просто вот хочу сказать такой профессиональный совет. Вот для того, чтобы участие приняли журналисты, вы должны хотя бы внятно объяснить, как-то эту ситуацию описать. Что там конкретно такого, во что должны вмешаться журналисты? Потому что во все подряд не вмешается человек. Должно быть что-то такое особенное, для чего он поедет и сделает этот материал. Правильно, Айдер? Я
совершенно верно, Елена. По-партийному.
Да, по-партийному. По-партийному. Продолжаем наше собрание на волнах Радио Свободы.
Я вспоминаю, не помню, то ли Аграно то ли еще кто-то писал его материал, вот как раз с Курской области, он написал, что самое большое преступление власти состоит в том, что вот люди на этом черноземе, там же земля, эталон земли, умирают с голоду. Это для чего же надо? Вот перевоплотить людей так, чтобы вот на самой плодородной почве на планете Земля люди умирали с голоду.
Ну, так это еще с Голодомора это все, извините, на самой житной Украине, что происходило в 30-е годы.
Не, ну, хозяйственников, просто выбита хозяйственная, как бы, составляющая у человека.
Так вот, сейчас пресс на волнах Радио Свободы сегодня посвящен бывшему Дню Печати, 5 мая, который раньше праздновался формально и неформально, а сейчас только неформально. И у вас в гостях заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев, замглавного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов, независимый публицист Акрам Муртазаев. И мы спрашиваем вас, уважаемый слушатель, далеко ли российская пресса ушла от советской современной прессы, далеко ли ушла от той прессы. 660-1055 – это пейджер, абонент Радио Свободы. СМС ждем на номер +7 900 743 2801, а телефон 8 800 222 12, по которому сейчас нам звонит Виктор. Здравствуйте. Виктор из Москвы. Снова Виктор?
Алло.
Это, ага, это кто у нас
Александр
сейчас?
Александр.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Вы знаете, да, добрый день, господа. Значит, меня вообще-то удивляет вот эти все эти дифирамбы в адрес советской прессы. Очень удивляет. Ну, во-первых, могу сказать следующее. Нынешняя российская пресса куда более свободна, чем советская, вообще сравнить нельзя.
Да это точно.
Вот. Ну, может, кто-то там хорошо и писал конкретно о каких-то там птичках там или там, предположим, о белочках. Но в целом-то пресса была лживая абсолютно. Там миллионы людей погибали в лагерях, они ничего не писали, врали. Это вообще преступная была пресса-то, по большому счету. Вот ваш разговор мне напоминает некоторые материалы, которые я читал в интернете нацистской Германии. Там тоже сейчас вспоминают, какие там хорошие были режиссеры, журналисты, что сейчас таких нету. Суть-то дела не в этом. Ну, это моя точка зрения. Спасибо.
Нет, вот, Александр, очень совершенно я с вами согласна. Просто дело в том, что люди... Вот почему ностальгия по Советскому Союзу? Потому что это молодость. Почему ностальгия по советской прессе? Потому что наша молодость, потому что мы вспоминаем то, чем мы жили, и было там и плохое, и хорошее. Сейчас, конечно, в праздник вспоминается хорошее, но то, о чем вы говорите, это абсолютная правда. Конечно, была более зажата, более лживая. И мы сейчас, опять же, в памяти вспыхивают эти яркие имена. Но если массу серую, да, Крам, посмотреть, если посмотреть газету «Правда», комсомолка яркая, литературка яркая, это форточки. А если правду? Это же кошмар. Правду читать было разве можно?
Ну, иногда там появлялись достаточно резкие штучки. Ну, вообще мы...
Очень даже иногда.
Не очень даже, но надо сказать, что все-таки появлялись. Вообще, вот здесь вот как-то мы говорили с Игорем Борисовичем Чубайсом, и он сказал очень хорошую вещь. Вы знаете, мы очень мало знаем как бы историю сопротивления режиму. Вот все эти восстания в ГУЛАГ, когда они происходили очень много, были крупнейшие восстания, которых никто до сих пор ничего не знает. Вот «Свободная пресса», пожалуйста, пиши, рассказывай историю противостояния. То же самое журналистский корпус, он как мог протестовал. Все-таки,
не на пустом месте, это не, свобода-то.
Да. Все-таки, в конце концов, режим-то сломлен был. А если мы вспомним, что средняя продолжительность жизни журналиста была, если не 46 лет, а где-то 48 лет, да, люди примерно... на этой работе умирали где-то... Первая была смертность была среди шахтеров, а вторые были журналисты. И если мы говорим, что мы 5 мая выпивали в 8 часов утра, то это было не только 5 мая. И практически, если сейчас убивают, то тогда медленно умирали от инфарктов, инсультов. Это же все-таки была какая-то профессия, все-таки гнетущая, я бы сказал, да?
Гнетущая, сумасшедшая, безумная, и пахали как вот.
Поэтому как бы говорить о том, что вот сидели, да, ха-ха, и как бы проживали, нет, вовсе нет. Я напомню, вот тогда работал в «Комсомолке», напомню публикации все эти, за которых летели головы. А там снимали людей, увозили, арестовывали. Это все было.
Да. Александр Иванович из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ну, во-первых, господ журналистов, с праздником.
Спасибо.
Чтобы вам легко писалось. Это во-первых. Ну, во-вторых, отвечая предыдущему оратору, должен привести точные данные. Всего за время, когда у власти находился Сталин, было... расстреляно рецидивистов, воров, преступников, в том числе и по политическим мотивам, 860 тысяч. Репрессировано 3,5 миллиона. Это пособники немцев в основном, ну и прочий народ вот во времена коллективизации. Ну, причем их выселяли, они работали. Были интересные, в общем-то, моменты в этом плане. Так что это все вранье там про десятки, а кто-то там чуть ли не сотни расстрелянных. Это первое. Теперь второе. Ну, кто пил? Ну, свинья всегда грязь найдет. Чего уж так на всех-то это размазывать, там, что не редакция, то пивной ларек. Ну, было по-другому. Снимались и секретари ЦК Союзных Республик по материалам публикации газеты «Правда». И местные, в общем-то, были принципиальные журналисты всякие. Были халуйское отродье. Его и сейчас предостаточно, вот, и были и другие, были честные, принципиальные люди, ведь партию-то КПСС можно было разделить на две неравных части, это романтики и те проходимцы, халуйское отродье, которое пролезло туда, которое говорил Ленин, в условиях, когда мы в правящей партии, к нам будут лезть те негодяи, которые только достойны расстрела. Так что, собственно говоря, вот это.
Вот вопрос, Александр Иванович, в пропорциях. Как вы считаете, Айдер, пропорции вот этих честных, порядочных и халуев с точки зрения Александра Ивановича, они изменились или, в общем, не сосчитались?
Я думаю, эти пропорции вообще никогда не изменятся.
А
то, что правильно было сказано про то, что я знал журналистов местных, там, которые совершенно считали своей заслугой, как орденами, медалями своими, считали количество снятых ими там воров, как коррупционеров, там, расхитителей социалистической собственности, представителей колхозов, там, райкомов, там, глав и так далее. Были и такие, совершенно верно. Поэтому, если 5 мая, конечно, это праздник, не проходим свой журналист. Мы-то считаем, что это наш хороших людей праздник.
Да, да. Журналисты во всем мире требуют защиты. В нашей стране иногда убивают порядочных журналистов, но редко, из-за отсутствия таковых, пишет добрый Петр. Кто защитит российских граждан от вас, врущих нечистоплотных журналистов? Вот, Что вам сказать? Тут нет комментариев, конечно, по этому поводу.
Почему? Не, ну, нет, страдание – дело добровольное. Не надо читать, не надо смотреть. Это спокойно же. Это же никто никому не навязывает.
Надо просто разобрать вот для себя. Вот вы же пишете «врущие». Значит, вы знаете, кто из них врет. Но вот конечно. Вы не читаете, вычленить это издание, которое вам явно врет. Это телеканал, который вам показывает неправду. И, конечно, просто голосуете против него кнопкой, а также рублем, когда речь идет о походе в киоск.
Я думаю, что сейчас от советского времени радикально отличается, может быть, не столько даже газеты, сколько читатели. У них гораздо больше возможности сравнивать, анализировать. Если что-то считает человек враньем, он спокойно может читать другие источники вот, и быть осведомленным хорошо.
Советские газеты лгали и нынешние лгут. В этом смысл журналистики. Это и хлеб, так считает Борис из города Миас. Но это есть такая формула. Все вообще все газеты врут, все женщины врут, да. Все люди врут.
Все мужики козлы.
Ну, это и мужики, да. Это вот то, что все, это известная штука. День печати. Вот Людмила Ивановна Степанова нам из Москвы пишет. День печати. Вдумайтесь в слова. С первых дней печатания истории нам нужна о новостях молва. И отучимся от этого не скоро. Информация и есть молва. По-украински и вовсе мова. То есть речь, язык, хранящий сызного силу доброго и злого слова, поздравляет всех журналистов. Вот стих вам. А вы можете, Акрам, нам сейчас вот афоризм экспромтом, да, подвести итог нашему разговору в своем стиле. Андрей Дятлов, а вы подведите в своем, а Акрам пока подумает.
Я хочу сказать, значит, две вещи подвожу. Во-первых, немножко выручу Акрама. Дима Муратов когда-то совершенно шикарный афоризм сказал. Известно, что самолеты падают, потому что об этом пишут газеты. Это вот насчет лживых газет.
Это не афоризм, это чистая правда, это факт.
А второе, ну вот я очень рад, что столько народу откликнулось. Это значит, они газеты читают. И поздравляю их тоже, как читателей, с днем прессы нашей, значит, днем. Я бы попросил зажмурить глаза и на миг представить, что газет нет вообще, вот, никаких. Вот насколько бы их жизнь стала веселее, лучше, так сказать, спокойнее и так далее. Вот пусть они попробуют масштаб бедствия представить.
Да-да, это вот тот слушатель, который все говорил в интернет. Это как вот «Москва слезам не верит». Через 20 лет одно сплошное телевидение. Ничего подобного, 20 лет прошло, да. И не одно сплошное, и не только телевидение.
И последняя фраза. Я рад, что те советские журналисты, которых, значит, тут кое-кто ругал, они все здравствуют, они все, так сказать, продолжают свою работу и делают те самые газеты, которые сегодня все покупают.
Но
это
вы
здорово.
Но вы Акрама Муртазаева оставили ровно 5 секунд.
Да, если раньше вся российская пресса сидела по адресу улица Правды, дом 24, то теперь улица Правды, дом 2.
Это что, дом 2?
Это
дом 2! Это хорошая шутка. Ладно, а также Старопименевский, 18. Это я Радио Свободы рекламирую. Завершаем на этом программу, посвященную бывшему Дню Печати, 5 мая. Надеемся, может, вернут его еще. Мы, например, не против. И я объявлю, что через несколько секунд выйдет программа «Американский час». На волнах Радио Свободы слушайте наше радио.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
День мести, обещанный националистами 5 мая. Провокация или реальная угроза?
Комментарии экспертов.
В Пскове репертуарную политику определяет епархиальное управление.
Право автора.
Как Элизе Андре ищет семью и страну.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.